Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская, и прямо сейчас мы будем говорить про еду. В нашей студии президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно начать с личного, я бы сказала, даже интимного вопроса?
Я вздрогнул, да.
Я так и знала. Что вы сегодня ели на завтрак?
Я сегодня не ел ничего на завтрак. Я сегодня вышел из дома в начале там 7-го и поехал в аэропорт. В аэропорту там кофе, какое-то там яйцо в смятку. В общем, если вам кажется, что рестораторы, вот это вот замечательное название, которое вошло в обиход там спустя много лет после революции 17-го года, вот что они там с утра едят черную икру, там устрицы, ему там вносят в спальню что-то, это не так все.
Именно поэтому я задала вопрос, потому что есть два клише и две крайности. Первое, это такие снобы, которые условно омаров едят на завтрак, а второе, это такие абсолютно сапожники без сапог. Получается, Игорь, в вашем отношении... Правда, больше второе клише.
Это так, потому что ты находишься все время в состоянии дегустации. Ты все время что-то дегустируешь. Вот я вот вернулся только как 3 дня с Узбекистана. Коллеги встречали замечательно Ташкент, Самарканд, Бухара. Везде приглашали, везде нужно было попробовать. И уже там мы ездили с нашим членом тоже Федерации из Казани, с Нурисламом Шарифуллиным. Вот, и он говорит, это кормит просто на убой, говорит, к концу.
То
говорит,
есть вы не прилетели, вы перекатывались до Екатеринбурга.
Да, это прям было, да, это тяжело. Ну, вообще это труд. Потом еще, вы знаете, вот это вот отношение, когда ты пробуешь, и с детства, когда тебе говорили, что надо доедать всегда, да, там, чтобы крошки не были на тарелке, потому что жена будет рябая, там, значит, нужно доедать, что там, что у тебя там... Бабушка и прабабушка погибли в блокаду в Ленинграде. Я до сих пор не могу справиться. Вот мой вот известный ресторатор Аркадий Анатольевич Новиков такой вот есть. И вот мы с ним тоже. Он говорит, я себя отучал. Он тут все время находится в состоянии пробы. Сейчас вот мода, например, на кофе. Ты все время где-то тестируешь кофе. У меня вот сейчас это большое количество. Потом у меня был момент, когда я тестировал везде бургеры. Вот прям просто пробовал там.
И выплевывали?
Ну, стараюсь, да, потому что вес, конечно, нужно с этим бороться. В общем, это тяжелый труд дегустации.
Да вообще, конечно, тяжелый труд. И в глазах тоска.
Ну, и тоски, может быть, нету, знаете как, потому что вдруг где-то там, ты совершенно там в отдаленном где-то районе, ты вдруг понимаешь, что у людей со вкусом все хорошо, и для тебя какие-то вещи открываются, ты думаешь, о, какие молодцы, начинаешь расспрашивать, где учился, почему, откуда, там, что ел в детстве, там, что готовили родители, так, это прям... Очень интересно.
Сейчас поговорим про эти детали, уважаемые слушатели и зрители. Нас ведь не только слушать, но еще смотреть можно. Видеотрансляция идет на нашем YouTube-канале, на YouTube-канале «Радио Форум», который называется, как вы знаете, «Горожане. Разговор». Так что добро пожаловать. Вы, конечно же, не просто так приехали в Екатеринбург. У вас здесь дела. Пару слов расскажите, что вы здесь делаете.
Форум «Большой Урал». «Большой Урал» подразумевает... под собой вот идею межрегионального общения. Потому что, когда ты думаешь о том, что вот все-таки кто-то должен приехать прям совсем куда-то вот и не проехать дальше там, у людей всегда возникает вопрос. Я когда приезжаю, всегда говорю, скажите мне 10 за, зачем должен приехать? Вот я всегда вас спрашиваю, у вас у всех, кто здесь живет, замылен глаз уже? Просто, ну вот есть оно, есть тут вот что-то есть, наверное. Когда в основном у нас хорошие люди, у нас вкусная еда, у нас прекрасная природа. Я говорю, везде хорошие люди, вкусная еда и прекрасная природа. Вот, что-нибудь такое интересное еще подскажите. Вот, а форум подразумевает это там, соединение регионов, там Пермь, там и на юг, там дальше, и вообще Урал большой, там, например, там...
Слушайте, тоже так себе аргумент, Урал большой, приезжайте. Каким аргументом организаторы вас сразили?
Нет, ну, организаторы, они меня не сразили. Я-то езжу на мероприятие, поделиться опытом, потому что мы понимаем, что на сегодняшний день при развитии вот туризма, и у нас правительство уделяет тоже этому большое внимание. Вы видите, как об этом говорят, говорят, везде ездят, там говорят, самолеты летают туда-сюда, там здесь приехало столько туристов. А возникают, ну, проблемы там с кадрами, с оборудованием, с продуктами, с налогообложением. Но в основном, конечно, все сводятся опять к кадрам, там, потому что у нас сейчас прям просто аховое положение в связи там, с различными ситуациями возникшими, так сказать. То есть
вы приехали говорить о проблемах?
Ну, о проблемах поделиться опытом, поговорить, как решается это в других регионах. Страна большая, у каждого есть какие-то находки свои. Вот я приезжаю, всегда разговариваю, скажу, ну, здесь у нас есть представительство Федерации рестораторов, ательеров, там, мы общаемся с коллегами, вот они сейчас там позвонили, мне говорят, прям нужна встреча. Я говорю, я на радио. Они говорят, вот после радио нужно поговорить, потому что есть проблемы с местными там контролирующими органами, надо понять. Вот они трактуют по-своему. Там у нас страна же большая, можно по-разному закон потрактовать.
Вот я сейчас рассчитываю на честный ответ, Игорь. Несмотря на то, что вы гость, и вроде как в гостях принято говорить комплименты или просто быть вежливым, но насколько в Екатеринбурге, на ваш взгляд, развит гастротуризм? И вообще, можно ли о нашем городе говорить в этом ключе?
Ну, во-первых, это болезненная тема там для всех, потому что вот значение слова «гастроном», знаете, это не палатка и не магазин, да? Ну, магазин, в принципе, как идея, это магазин деликатесов, как гастроном открыл. Гастроном – человек, разбирающийся в изысканной еде. Вот эту трактовку никто не знает. Это вообще слово было... Поэтому Бершову в 1800 году придумано в поэме «Гастроном или сельский житель за столом». В 1835 году слово «гастроном» вошло в словарь французского языка. В конце 19 века в словарь русского языка...
Изначально одушевленное существительное.
Конечно, да, да. Если вы возьмете старые словари... Вот, дореволюционной, там написано «человек, разбирающийся в изысканной еде», гастроном.
Так, вы издалека в Екатеринбург, ну, заходите.
Вот, так... Поэтому слово избитое немножко. Ничего страшного нет, если вы делаете, например, не гастрономический фестиваль, а фестиваль еды. Что в этом такого-то, плохого-то? Там известные великие фестивали все, о которых мы все говорим, они же не гастрономические. Там, особенно вот по деньгам очень замечательный фестиваль «Октоберфест» в Германии, да, которым там 100 тысяч посадочных мест специально сдвинули чуть-чуть ближе к, ну, из далекого, там, из осени, да, там, из ноября сдвинули там, в октябрь прям, и замечательно, правда, 1 миллиард 100 миллионов евро оборот 2017 года. Вот мы изучали вопрос, когда это.
Вы понимаете? Так завуалированно подходите к тому, что Екатеринбург должен пока даже не думать.
Нет, у вас здесь замечательные рестораны. Вот в августе я приезжал на фестиваль мотоциклов-то был здесь. Вот, прекрасно попробовал, еще раз походил, знаю ребят здесь. У вас есть такой ресторан «Зверобой», я не знаю, можно ли там рекламировать это.
Да ладно, мы от души, как
говорится. Да, души, да.
Не
вот,
за деньги.
И шефа я знаю, вот я когда с ним на Тавриде был в Крыму, смотрю, он достает, вот, меня прямо это удивило, как человек работает над тем, вот над местным продуктом. Он достает, у него такие тоненькие зеленые... Стебельки лежат. Я говорю, спаржа? Нет. Я говорю, черемша? Он говорит, нет, это маринованные побеги иван-чая, кипрея. Вот он сам, он занимается вот то, что принято было у нас в таких регионах, когда мы заготавливали летом, квасили капусту.
Погодите, а вы этот маринованный иван-чай попробовали?
Попробовал, да, ну все как? Замечательно, все прям как гарнир, как салат, все, да, отлично. Понимаете, там, поэтому вот есть вещи, которые вот ребята...
Вот тебе и специалитет. Предвосхищаемый,
да,
следующий вопрос.
Да.
Есть что-то такое, чего в других городах нет?
Да, потом когда... Нет, ну иван-чай растет везде, вообще по сути иван-чай это
маринованный,
тоже...
Маринованный, надо
было придумать что-то. Молодые. Ну, послушайте, ну, квашение или ферментация, это вообще часть нашей продукции. Сейчас, кстати, по всему миру это модно. А мы делали это всегда. Для нас же это было, ну, как бы обыденная вещь, понимаете? Мы заготавливали, там, выращивали капусту, делали из нее, квасили ее, потом сделали из нее щи, там, знаете, с шутками, там, щи суточные будешь, буду, приходи завтра.
Слушайте, ну, вы сказали, что есть проблема с этим гастротуризмом, что это больная тема.
Смотрите, ну, давайте, сейчас я вам объясню. Давайте так. Вы едете... Значит, кататься на лыжах куда-то. Вот там есть трехзвездочный мишленовский ресторан. Вы туда идете. Это гастротуризм?
Но все-таки это спортивный туризм. В первую очередь вот, я еду за лыжами, вот, а не на иннопром, если вот, все поняли,
вот,
о чем я.
Вот, понимаете, вы сами ответили на этот вопрос. Пока количество людей, которые едут, так, в скобочках можно сказать, пожрать куда-нибудь.
В Екатеринбург,
да?
Такого нет.
Пока нету. Вот из Москвы в Питер, стали ездить. А если будет еще совсем, ну, там еще можно много чего посмотреть, понимаете, да, там. Но в основном, когда человек увидел и хочет сменить, вот, так сказать, картинку для себя, они с удовольствием едут. Там очень много интересных концепций. По сути, в общем, если говорить так-то, ну, долететь до Екатеринбурга, ну, тоже, в общем, не очень далеко. Поэтому вы летите сюда там. Вот вопрос, интересно, получите ли вы вот конкретное удовольствие, там, сколько здесь есть ресторанов, которые стоит сходить, пообедать, позавтракать, поужинать, пройтись. Ну, у вас здесь есть и театры, кроме этого, все. Это вот не обязательно прям вот, что человек едет прям за гастро.
В общем, в переводе с вежливого это означает, пока маловато.
Ну, я думаю, что вот конкретно для гастротуризма маловато. Но если приехать посмотреть еще какие-то вещи, там, для меня вот, например, там, театр важен, там, ваш, там, у меня прадед ставил здесь спектакли.
Да вы что, в каком театре?
Вашем, в оперном.
Ух, вот оно что.
Да, поэтому для меня это вот последний мой приезд был, там я прям захожу в музей, там раз, там, а там прям фамилия Бенефис, Доминик Антонович Дума. Вот все.
Вот это ничего себе, не знала, скажу честно. Но возвращаясь к еде, давайте оставим в скобочках столицу нашей Родины и даже Петербург. А какой-нибудь другой город, где, как вы считаете, ну, прямо вот, да, там это вкусный город, можно сказать.
Ну, юг, конечно, тоже он весь вкусный. И вот, например, Сочи, он вкусный город, потому что там большой спрос, большое количество людей, и там очень многие рестораторы с других регионов поехали, открыли там рестораны. И там ты можешь попробовать все, начиная от простой шаурмы, заканчивая высокой кухней.
А когда вы в последний раз шаурму ели?
В связи с проблемами, которые есть на сегодняшний день, вот, с жалобами людей, uh-huh. что они там, значит, пищевые токсикоинфекции происходят. Я слово отравление не люблю. Отравление – это когда там, ты под капельницей лежишь, там понятно. Это пищевое, это, так сказать, слабость желудка называется, да? Вот, проблемы. Мы вот занялись, и я теперь вот везде дегустирую. Последнюю шаурму я ел сейчас вот в Ташкенте специально шеф-турк. Я у него специально еще спрашивал, потому что мы еще запросили наших турецких коллег, они нам прислали стандарт, по которому они делают дюнер, так называемый, да, в Турции, для того, чтобы как-то это попытаться это сделать так, чтобы уменьшить вот эти все вещи, связанные с пищевыми токсикоинфекциями. Но там проблема только в одном. Смотрите, там нужен очень острый нож, и ты должен срезать, как листочек бумажки, обжаренное вот это вот мясо, там птицы, говядины, баранины, ты должен аккуратненько срезать, тогда это все прожарилось. Если у тебя нож не острый или широкий, и ты чуть-чуть дальше зацепляешь, и там у тебя получается с сырцой, например, особенно опасна в этом смысле курица, потому что вся курица, по сути, она обсеменена вот со сальмонеллой, ее нужно прожаривать.
То есть проблема в ножах?
Не только в ножах, еще в продукции, как правильно прожарить нужно все это сделать. И дальше в хранении, там, как вы это все упаковываете.
Поэтому в России вы не едите шаурму?
Нет, почему? Я пробую, нет, спокойно отношусь. Вы знаете, я могу сказать, что вот очень популярная шаурма была вот в Улан-Удэ, где там произошел случай вот этот вот. Но я могу сказать, что давайте так, бывает иногда и дома ты что-то съешь, и у тебя вот, так сказать, слабость желудка. Стерильной еды не бывает. Стерильная еда – это когда она просто блеклая, в ней нет вкуса, понимаете? Она или переварена, или пережарена, тогда ты безопасно у тебя все. В этом смысле проблем нету. Дальше все зависит от продукции, которую ты получаешь.
Вы когда-нибудь пробовали шаурму в Зеленоградске? Это Калининградская,
да,
область.
Да, конечно.
В промрыбе. Это такой павильон, если кто-то не был, я думаю, что многие не были, знаменитая креветочная шаурма.
Да,
это,
конечно, ну, конечно, как? Конечно. Ну, почему? Ну, нет.
Может быть, вы если уже готовы сейчас проклясть, смотрите, за креветки?
Нет,
там?
Нет, нет, смотрите, я вам хочу сказать, что если вы с турками будете разговаривать, это момент, связанный с тем, что канцлер Шольц сказал, что шаурма – это национальное немецкое блюдо, значит, турки возбудились в этом смысле. Конечно, это вот, ближневосточная, средиземноморская турецкая история. Вот. Но это способ. Вот шашлык – это что? Это блюдо? Нет, это способ приготовления мяса на шампуре при определенной температуре, ну и дальше там вы можете делать как угодно, потому что есть шашлык, если говорить на шампуре, есть и в Японии якитори, так называемые, это вот маленькие шашлычки, которые жарятся на огне, на гриле. Вот, поэтому я хочу сказать, что бояться не надо, но просто ты должен понимать, вот ответственность должна быть потребителя в чем? Вот он идет куда-нибудь, смотрит, берет, случилось что-то плохое, и он как бы обращается к государству, должны меня защитить. Но ты когда идешь, вот, например, ты видишь перед собой лужу, например, да, ты же не идешь наобум через нее, ты же как-то там пытаешься понять, нет ли там ямы какой-нибудь, куда ты с головой провалишься, или ты обойдешь ее. Но почему, когда ты выбираешь еду, если ты видишь, что что-то тебя не устраивает за стеклом, что делает молодой человек, который готовит эту шаурму...
Быть наблюдательными.
Ну, и наблюдательными, ну и плюс к ответственными, понимаете? Потому что по сути своей, конечно, государство будет на это реагировать, естественно. Ну, а вы подайте в суд на этого человека.
Иногда бывает поздно, из-под капельницы как-то уже... Даже и поздно, и все равно.
Ну, когда из-под капельницы, поверьте мне, что там займутся те органы, которые этим должны заниматься.
Да, мы читаем про возбужденный Следственный комитет, к сожалению, чаще, чем хотелось бы об этом читать. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России, в эфире «Радиофорум». У нас также идет видеотрансляция на YouTube-канале «Горожане. Разговор», не только на 104.5 FM. Так что присоединяйтесь. Сейчас будет неизбежное. А неизбежное – это разговор про санкции. И здесь тоже бывают две крайности. Когда кто-то кричит, что все ужасно, ресторанный бизнес неприлично просел, просто неприлично. Либо вторая крайность – распушаем хвост и говорим, что да мы так встали с колен, да у нас так восстали отечественные производители, что все хорошо, а будет еще лучше. А что на самом деле?
Ну, смотрите, если говорить о так называемой продовольственной безопасности, да, под словом безопасность мы подразумеваем наличие продуктов у нас в стране, то, по сути своей, мы занимались этим, начиная там с начала 2000-х годов. Вот, мы обеспечены для себя там морковкой, картошкой, капустой, там, на сегодняшний день уже там мясом, вот. Если мы говорим о продовольственном суверенитете, да, то существуют, конечно, какие-то вещи. Там, например, у нас есть еще торговля между странами различными. Там мы чего-то продаем туда мясо, там то же самое, покупаем мясо у кого-то. То есть это взаимные отношения уже между государствами. Начиная, наверное, с конфликта с вот, 2008 года и вот, с грузинского, да, и кризиса 2008 года, мы задумались о том, что большая проблема есть, потому что по сути своей мы четко получали продукты вообще, вот если говорить ну, про рестораны, так называемые, да, мы получали из Италии, из Франции, из Германии, ну, с любых регионов, особенно алкоголь, если мы посмотрим, вино было у нас со всех вообще регионов мира, там даже там уникальные вещи были, такие страны, которые, в общем, до этого, может быть, ты даже никогда и не слышал. Вот, и потом, начиная постепенно, там, особенно с 2014 года, когда пошли, скажем, антисанкции, мы, вот, проблемы там все начали говорить про пармезан, там, что, ну, пармезан, так сказать, была... Такой ручеечек был через Белоруссию. На это, я так понимаю, государство закрывало глаза. Продолжали, вначале ввозили в Белоруссию, там перепаковывали и везли уже в Россию. Вот. Но уже все понимали. И вот как пример, например, сыры, да, вот я могу сказать, что вот за этот период, начиная там с 2014 года, с антисанкций, да, у нас уже там порядка 960 последний вот подмосковный фестиваль сыров, на котором были рейтинг и соревнования дегустации вот этих сыров было. У нас 960 наименований сыров со всех регионов есть. У нас примерно там 100, под 200 хозяйств, которые занимаются сырами.
Но, как говорится,
сырами.
Количество не всегда означает качество.
Вот, но я могу вам сказать, так мы занимаем первые места, как всегда. Знаете, когда Шустов когда-то занял там, или Абрау-Дюрсо там занимал, там галицинские все эти шампанское на выставках в Париже занимали как бы первые места. Вот, точно так же мы сейчас продолжаем занимать. Еще потихоньку вывозим как-то так очень аккуратно. Там же слепая дегустация идет.
Получается. То есть это к чему? Что это сейчас к чему? Проблема не настолько серьезна?
Нет, проблема она есть, понимаете, она есть, все равно нам нужно производить, нам нужно в конкуренции отрабатывать. Ну, там, представьте, там занимается вот сыр Рокфор, как вы думаете, сколько его выпускают вот с этой вот плесенью, которая есть, Рокфор? С 1060 года, то есть он выпускается 1000 лет уже. Понимаете, какой опыт какой? Вот, ну, поэтому должен быть опыт определенный наработки.
Но пока еще мало времени прошло, но тем не менее, я помню, что...
Ну, с мясом
года...
у нас нормально, вот, у нас есть Мираторг.
О, мясо, 4 года... Мираторг, ну ладно. 4 года назад, я помню, что вы как-то в интервью сказали, что у нас нет хорошего мяса, если коллеги не переврали это
да,
все.
Да, говорил об этом,
что,
да.
Да, вот везут хорошее, например, ну, австралийское мясо, а своего нет. За 4 года что-то поменялось?
Да, поменялось, да.
В лучшую сторону?
Да, в лучшую, конечно. У нас теперь есть мясо. Вопросы к нему тоже возникают, потому что если там за границей где-нибудь платят за него больше, они его продают туда, как всегда, мы как по сырью. Получается, на внутренний рынок в меньшей степени, и поэтому оно там дорогое. Но у нас есть, например, вот я только когда с минеральных вод вернулся, разговаривал с коллегами в Дагестане, они выращивают там, например, баранину, спокойно ее пакуют и отправляют ее. На внутренний рынок не идет ничего, они ее отправляют в Иран.
Подождите, но вот я все равно никогда не поверю, что нет сейчас в России блюда, нет, ну, которое бы полностью не могло повторить что-то такое культовое зарубежное. То есть обязательно какие-то ингредиенты, они могут быть очень вкусными, хорошими, какой-то классный сыр, который у нас производит, но он не повторяет тот сыр, который изначально должен быть в этом блюде. Но это где и ваша сказка?
Сейчас, обождите, давайте. Значит, итальянцы, которые здесь живут, говорят, что мы моцареллу и буррату там для пиццы, например, делаем не хуже, чем в Италии. А некоторые даже хозяйства, которые вот занимаются этим, делают даже лучше.
То есть полная взаимозаменяемость произошла таким образом, да?
Ну, по-разному, да. Ну, вот слово модное импортозамещение, да, там, ну, оно происходит. Дальше, конечно, нужно там... Ну, потом, смотрите, я могу вам сказать, что ведь не надо повторять что-то. Надо, в любом случае, вот если мы с вами возьмем, например... Там альпийские луга, которые у нас на Кавказе, да, там одно количество трав произрастает, там определенные погоды, и там даже порода одинаковая, например, с бараниной в Хакасии, в Минусинской долине, будет иметь разный вкус.
Вот я про это и
нормально.
Говорю.
Это нормально.
То есть это не то, что хуже, это по-другому. Ну, вот о чем я.
Ну, это, понимаете, если вы каждый день не едите баранину, то вы вряд ли поймете, какой это вкус. Это вот разговор про замороженные продукты. При правильной заморозке, при правильной заморозке и правильной дефростации потом продукта, вот если вы не живете на берегу моря и каждый день не едите свете,
да?
Вы не отличите ничего.
А можно просить вас прокомментировать инициативу Минпромторга, который на днях пишут известия, как раз касается поддержки отечественного производителя. Вот интересно, что вы скажете. Ввести квоту для ресторана, включить винные карты до 20% отечественного вина.
Мы работаем.
Ну, что скажете?
Ну, мы работали вместе с Минпромторгом, вместе с ассоциацией. С точки зрения продвижения тогда, что мы сделали для продвижения российского вина, мы за. Вот, значит, дело в том, что, конечно, вложенные деньги в землю, в покупку саженцев, выращивание, отслеживание, чтобы там не побило филоксера, там, и там не погибли виноградники, не промерзли там, это вкладываются большие деньги. На 6-7 год только начинает все это плодоносить, понимаете? И после этого только делается вино. Это сложный процесс, понятно что. А дальше наступает момент. Они говорят, купите у нас. А у нас короткие деньги, понимаете, да? И стоит дорого, потому что там ты на Западе вкладываешь виноградник, например, тебе дают там, на 30 лет там, по 2%. Вкладывай спокойно, живи с этого. Вот, у нас короткие деньги и дорогие очень. Поэтому цена соответствует. Но если мы 30 лет рассказывали о том, что итальянское вино...
Лучше, чем наше?
Да,
оно нас, лучше,
сейчас,
чем
обождите,
наше, Игорь.
Обождите. У нас не было тогда вина, когда его возили уже. Там Михаил Сергеевич Горбачев вместе с Лигачевым довели, там, что у нас нечего было. Нам нужно было по новой все делать. Зарождать это все. Это прямо напоминало 904 год, как князь Лев Сергеевич Голицын рассказывал. 25 лет прошло, мы нынче все там вот как бы... Вот, и мы могли бы резко переделываться тогда, если бы у нас все осталось, понимаете? Ну, там вырубили все практически. Вот смотрите, вина то же самое разные везде. Если вы возьмете Каберне Совиньон, например, то вино в Калифорнии будет иметь свои оттенки, понимаете, в Италии другие. Вот, а у нас есть вообще автохтонные сорта, очень интересные, которые могли бы отличаться бы там, и Ростовская область могла бы.
Вы сами пьете отечественное вино?
Конечно, почему нет? Я дегустирую, я вообще давно уже ушел из большого спорта.
А потом снова выплевываете, да?
Да. Вот, я могу сказать вам, что у нас просто его мало. Они, вот наши коллеги из производителей вина, они бились за то, чтобы было 50%. Просто количества не хватит такого для ресторанов, потому что ресторан должен отличаться один ресторан от другого. И вы не можете взять вино, которое стоит в супермаркете, и сделать на него наценку другую.
Вообще-то некоторые
ресторане
могут, бессовестные люди
послушайте,
делают.
Послушайте, ну это уже там, значит, этому надо учиться, потому что ресторатор это знание, умение, знание потребителя, возможность ему предложить. И не так, чтобы ты его развел там сегодня, там он тебе денег заплатил, а завтра к тебе он не пришел. К тебе никто не придет.
Ну, подождите, вам скажут, что, слушайте, вот если классное вино, его и так купят, зачем насильственно, значит, в эту винную карту 20% отечественного? Пусть рынок решит. Вы считаете, что это вот несправедливый аргумент, да?
Смотрите, мы... По сути, мы должны, вот, если об этом не задумываться, мы должны начать продвигать российское вино. Там, и мы его продвигали только по-своему. Там, ну, вот это вот насилие такое, которое, оно воспринимается в штыки рестораторами многими. Он говорит, у меня итальянские рестораны, не хочу брать русское вино. Вот, ну, просто не хочу,
а
и все.
А он что, не прав? По-моему,
да
прав.
Нет, послушайте, ну, я сейчас говорю о том, что там, мы говорим, что российские вина должны быть первые в списке. Мы же Россия, правильно? Все замечательно, договорились. 20%. Мы говорили, вообще лучше 10 было, чтобы, да, там, вот, чтобы начать. Надо начать, надо представлять. Ведь, понимаете, когда 30 лет рассказывают о том, что вот в Калифорнии вино замечательное, в Новой Зеландии, в Чили, в Аргентине, в Австралии замечательное. Все, да, действительно, замечательное вино. Все понятно. Как начать потреблять наше? Но будет дальше ситуация сложная в чем? Она будет в том, что будут делать акцизы, еще увеличивать. Понимаете, в какой-то момент, если мы не начнем продвигать свое, наступит момент, когда то закроют, и у тебя вообще ничего не будет, и побежишь куда-то.
А вот интересно, такие квоты
смотреть
есть за рубежом?
Нету. Вы в Италии не увидите нигде французского вина. Вы в Германии не увидите ни итальянского, ни...
А, ну,
итальянского в итальянских ресторанах увидите.
То есть, получается, они как раз свое продвигают, вы имеете в виду?
Да, конечно,
да?
Они свое продвигают.
Ах, как президент сейчас, вас спрошу. Как президент Федерации рестораторов и ательеров. А вы можете как-то в этой должности повлиять на те процессы, которые сейчас происходят в бизнесе, которые лично вас не устраивают?
Ну, как, ну, конечно, мы там являемся организацией, которой 28 лет. Мы начинали когда-то как Московская гильдия рестораторов, межрегиональная гильдия, потом 2000-х как Федерация рестораторов-ательеров, там к нам входят регионы. Да, конечно, мы влияем на многие вещи.
Я просто читала, что у вас есть идея, вот если навру, вы сразу же скажите, что вы за отмену проверок кухонь Роспотребнадзором, я имею в виду кухни ресторанов,
да,
чтобы оставить только контроль готовой пищи.
Да.
Не наврали, да?
Нет, не
СМИ?
Наврали.
Объясните, пожалуйста, потому что кто-то говорит, да вы что, это же проверки, конечно, может быть, зло, но они и на упреждение работают, меньше люди травятся.
Вот люди, да, ой-ой-ой, все, все прям всех отравили, да, вот просто спросите у этих людей, где их отравили. Вот это вот, вот это словоблудие, вот это вот, оно вот везде такое вот, оно приводит к тому, что надо четко для себя понимать. Система санитарии и гигиены в Советском Союзе началась только из-за того, что это первая мировая, гражданская разруха, ТИФ, проблемы. Вот Семашко тогда задвинул эту историю. Все супер. Вот считаю, что это очень правильно. Понятно, да? Вторая мировая война, помните, разруха, опять все это. Что ведется с собой, когда разруха? ТИФ, пищевые отравления, если не все неправильно сделано. Так вот, вопрос. Сколько сегодня способов уборки в ресторане технических, технологических, для того, чтобы у вас все было чисто, чтобы там не было микробов? Просто миллион, не знаю, там, туман, есть такое там образующее там машина, которая напускает, как бы, ну, такой этот холодный туман, так называемый. А он в нем, этот туман образуется из жидкости, в которой, которая антисептическая, да, которая убивает микробов. Бактерицидные лампы. система, значит, пипенной мойки там. Этого не описано в правилах. Ну, а зачем мне санитарный врач рассказывать, что вот мы рекомендуем там мыть тряпочкой какой-то?
Ну, то вот, есть нормы отстают очень сильно от
жизни. Ну, конечно, естественно. Поэтому мы говорим за то, что, ну, вот смотрите, давайте сделаем так. Вот вы приходите, взяли с раздачи блюда, упаковали его и отправили его в лабораторию. Только дайте нам возможность тоже в лабораторию свою отправить, независимую, чтобы сравнить. Потому что иногда еще не доехало, а уже все плохие анализы уже нарисованы.
А это правда, что вы в 2020 году были тем человеком, благодаря которому отменили норму Роспотребнадзора, чтобы были вот эти помещения в ресторанах для битья яиц?
Ну,
а вы как раз добились,
конечно,
чтобы
да,
их убрали.
Смотрите, если... Для битья яиц это только в одном случае. Понимаете, что есть сальмонелла, да? Вот если ее превышает количество, у вас начинается несварение желудка, грубо говоря, там проблемы. То есть пищевая токсикоинфекция, когда ее превышает. Яйцебитни такие были там, сделаны для того, чтобы как бы, ну, это не выходило на саму кухню. Но в Советском Союзе давали для этого... Большие помещения. С ресторатора, с предприятий никто не брал аренду. Понимаете, это государственные все были. Вот, государство контролировало и наценку, и стандарты все. Сегодня это сложно. Но сегодня есть яйца мытые. Приходят уже тебе мытые. Там уже все, нету ничего, обработанные. Дальше меланж приходит, да, разделенный. Есть белок отдельно, есть желток. Есть вместе все там для кондитерки. То есть сегодня есть способов много для того, чтобы... Уменьшить проблемы, связанные вот с этими пищевыми токсикоинфекциями. Но тут самое важное, вот если мы возьмем с вами вот Всемирную организацию здравоохранения, кодекс алиментариус, там написано, безусловно, предприятие питания опасно для потребителя, предприниматель должен сделать все, чтобы эту опасность снизить. Все, вот вы делаете все для этого, чтобы снизить. Вот зачем ходить туда рассказывать? Вы знаете, здесь вот... Коридорчик, он должен быть вот 1.20 м, а он у вас там 1.15 м, там для вас штраф.
Игорь, многие вспоминают до сих пор с ностальгией ваш ресторан «Московский ностальжи». И да. Весь этот джаз.
Да. Ну, я могу вам сказать, конечно, это...
Это это легенда, конечно. А какими ресторанами, проектами вы занимаетесь сейчас? Не могу не спросить.
Никакими.
А как же ностальгия?
Смотрите, я объясню вам. Дело в том, что получилось так, что вот вспоминал как раз в этом году прям очень много да, близких вещей. Да, там сейчас вот было 95 лет со дня рождения Ролана Антоновича Быкова.
Кто не знает, просто ностальжи был в киноцентре у Ролана Быкова, да. Даже изначально должен был Роланом называться.
Шез Ролан, да, мы хотели по-французски назвать, да, потом все-таки договорились с радиостанцией ностальжи, вот, они нам дали свое название. Дело в том, что вот и сейчас прям был вот сентябрь, когда случилось 30 лет, как мы его открыли. Вот, потом много лет мы там работали, к сожалению, в 98-м году. Роман Антонович скончался, вот, хотя мне, так сказать, удавалось с ним коротать вечера, когда он приходил, разговаривал, умнейший человек, конечно, гениальная личность, вот, рассуждал на любые темы и рассказывал пошлые анекдоты.
Я не хочу об этом говорить, не хочу слушать, что Ролан Быков рассказывал пошлые анекдоты.
Ну да, фонд развития кино для детей и телевидения, то есть для детей и юношества, да. Ну, это не суть важно. Ну, как дядьки же сидят, рассказывают разные смешные истории. Вот, и... Получилось так, что вот меня пригласили к нему, он говорит, мне надо кормить людей, да, там, я сказал, ну, мне не интересно столовой заниматься, это был 93-й год, понимаете, это был развал вообще всего, ничего, вся советская система, все общественное питание рухнуло, как-то все это вот с трудом, там, приватизации начинались, все это, и вот, ну, и он сказал, ну, хорошо, давайте попробуем, вот мы сделали, интересная штука была, ну, вот получилось в моей карьере, получилась такая история, что ко мне ходило большое количество очень известных людей, в том числе из правительства. И как-то наступил момент, когда Дмитрий Анатольевич заступил на пост президента. Вот там сказали, как-то надо кого-то привлечь, чтобы поинтереснее разнообразить.
Вы стали гендиректором комбината питания Кремлевский?
Конечно.
Медведев ходил к Ролану Быкову?
Нет, Дмитрий Анатольевич, я не знаю, был ли он у нас. Я как-то вот это не изучал, этот вопрос. Вот, просто, ну, посоветовали. Я помогал, в том числе, тогда еще до этого. Дело в том, что комбинат питания возглавлял мой товарищ Виктор Борисович Беляев. Вот. Он много лет проработал там, еще начиная с советских времен. Вот. И получилось так, что я его сменил на этом посту. Вот. Я помогал им делать и 60-летие Победы тоже. Там было столько историй. Там Буш, значит, ему жена не давала алкоголь там. И он все время бегал там, искал где-то. И мне говорят там, слушай, говорит, а чем-то вот, ну... Я говорю, у меня есть безалкогольное вино там в ресторане. Ресторан был рядом, там быстренько машину заслали, там принесли, ему стали наливать. Там, значит, он говорит, а, вино, ну, хорошо там. У меня такие истории, много таких историй, там очень интересно, это отдельная такая судьба.
Ну,
такая,
а Путина, да, вы кормили, я, поили?
Владимир Владимирович тоже, да, да, понятно. Смотрите, значит, президент, у него, собственно, свои личные повара. Это отдельная тема вообще. Там,
то есть комбинат питания кремлевский не занимается президентской едой. Да, вы больше по депутатам.
Нет, да,
Госдумы, например.
В Госдуме были мы, да. У нас вот это предприятие было в Госдуме, на Старой площади, в самом 14-м корпусе Кремля, там, да, там все эти буфеты, все это.
Ну, это безумно нервная должность.
Да, это правда.
Это страшная,
это правда, да,
должность.
Там, я выключился практически на 3 года. Ну, это отдельная тема для разговоров.
Погоди. А я все равно спрошу, вот, слушайте, загадка, может быть, наивный вопрос, почему во всех практически депутатских столовых, хоть там Москва, хоть Екатеринбург, хоть что-то еще, обязательно есть биточки? Вот обязательный пункт биточки.
Послушайте, значит, смотрите, на нас продолжает влиять вот эта вот запущенная тогда советская система. В Советском Союзе, вот я уже говорил, да, там это государственное предприятие было, значит, самой такой библией не Советского Союза, это был сборник «Рецептур» 1955 года.
То есть до сих пор по 55-му году
нет,
частично
живут? Нет, ну потом его в 83-м, да. Это вот это традиционные рецепты тех блюд, к которым мы привыкли. Понимаете? И вот это вот все, вот то, что биточки, я вам сейчас объясню. Значит, это у нас, вы понимаете, да, это курица недорогой продукт.
Я видела, кто-то постил в телеграм-каналах, значит, меню там биточки из говядины. Это неправильные биточки? Биточки только из курицы?
Ну, в принципе, по сути, да. Вот, ну, биточки они имеют в виду, это вот форма.
Это форму сама, да. Просто имеют в виду.
Вот, ну, так. Я почему говорю, из курицы, да? Ну, дешевле, там, пюре. Пюре сейчас стало прерогативой вот ресторанов высокой кухни. А до там, значит, вот в Советском Союзе там френч-фрайс так или картофель фри, это было ресторанное блюдо. Потом пришел Макдональдс, который как раз вытаскивал вот это вот из ресторанной истории, понимаете, в массовый продукт. Все это, все просто меняется. Это тоже отдельная тема, долгая для разговоров, как мода влияет на людей, как они. Вот вы видите, много сейчас идущих по улице людей со стаканчиком кофе.
Соответственно, я перед утренним эфиром, я просто традиция, захожу в соседнюю кофейню.
Нет, это вы садитесь.
А и вот, уныло бреду со стаканчиком.
А, бредете все-таки, бреду. Да? Представляете, вот это вот. Вот.
Что, в Москве уже так не делают?
Нет, делают как раз наоборот. А нам все время говорили, родители, если вы вспомните, сядь, не разговаривай.
И помолчи, да.
Да, потрать время, то есть, а мы привыкли быстро, темп и ритм жизни меняется. В журнале «Ресторанные ведомости» за 1911 год как раз писалось о том, что вот буфеты стали делать. Буфет, и когда высокий стул, вот этот вот, когда ты не сидишь, да, на высокой ножке, и ты можешь взять в буфете что-то, чай, там, бутерброды какие-то поставить туда, не садиться, можешь раздеться, вешалка есть, нету ни гардеробщика, нету ни швейцара, понимаете? И там писалось, темп и ритм жизни увеличился, это 1911 год. Вот прошло столько лет, как увеличился темп и ритм сегодня.
Это страшно подумать.
Но мы с вами видим, человек идет по улице и ест. Раньше этого не было.
Ну, а что делать? Не мы такие, жизнь такая. А все-таки я еще из повесточки вас хочу спросить. Я не отстану. И не только как от в прошлом гендиректора комбината питания кремлевский, а еще и как от человека, который получил специальность, как же у вас, экономист общественного питания.
Ну, вот это такая звучало. Система была. Ну, это, смотрите, я служил, ну, да, так, значит, смотрите, у меня отец военный. Военный музыкант.
Музыкант.
Вот. Жили мы на территории военного госпиталя. Так общались, значит, мне говорили, там, я мало кому про это рассказываю, они говорят, слушай, ну, давай там, я пытался поступить в медицинский институт. Вот чувствовал, что не мое, и ушел в армию. Из армии пришел, значит, мой близкий товарищ на 10 лет, который старше меня, Константин Александрович Елютин, до этого бывший главный редактор «Заполярного комсомольца» из Норильска, приехавший в Москву в отдел торговли и общественного питания газеты «Правда». Вот мы с ним гуляем, и он мне говорит: иди в торговлю. Я говорю: да я что-то не понимаю.
Говорит: ты будешь, да?
Да.
Этот
я говорю, да мне тогда. Так, я говорю, как-то мне это странно, торговля, что-то мне не нравится это все. А ты готовить умеешь там? Я говорю: да нет. Он говорит: ну что не тебе? Я говорю: ну, у меня была там попытка приготовить. Я очень яичницу любил. Я говорю, снизу подгорел, сверху сырое. Он говорит: во-во, уже все. Нормально. Он говорит: что ты хочешь, на север вернуться, что ли, в Заполярье? Что ты, полярной ночи не видел, что ли? Я говорю: ну, там романтик. Он говорит: прекрати. И он мне сказал очень сакраментальную фразу, очень интересную, да, такую. Он сказал: через 5 лет, это было декабрь 80-го года. Он говорит: через 10 лет, через 5 лет будет плохо с продуктами, через 10 лет будет крах. Понимаете, да? Вот четко вот это
он
все.
Он же из потом... «Правды» был.
Да,
вот
он говорит, были закрытые письма экономистов из ЦК КПСС, которые говорили об этом, что вот мы катимся уже там под горочку. Вот поэтому, то есть закон о кооперации, который сделали там китайцы раньше, чем мы, и то, за что топил Косыгин в свое время, вот эту кооперацию сделать в 87-м году, надо было делать это раньше, на 10 лет как минимум. Вот, и вот я пошел, и я устроился, значит, учеником повара в ресторан «Будапешт», Мосресторан «Треста», значит, там отработал, там была система, вот о чем мы сейчас говорим, что вот так нужно сделать, точно так же вернуться к опыту, который был у нас. Ты отработал, тебя отправляют на курс повышения квалификации, называется учебно-курсовой комбинат, Главное управление общественного питания Мосгорисполкома. 2 месяца тебя учат, сдаешь экзамен, тебе присылается разряд, еще 2 года ты отработал, тебя посылают на 4-й, еще там я отработал, наверное, год, меня послали на 5-й, в это время я заканчиваю вечернее отделение Московского института народного хозяйства имени Плеханова, самый крутой в стране. Но я не пошел на технолога, я пошел на экономиста, экономика торговли, экономика общественного питания. Все, и через задачу, которую я себе поставил, через 10 лет стать директором, я стал через 8 лет, что-то с какими-то там месяцами, я стал заместителем директора большого кафе «Аист» Фрунзенского «Три столов», потом начальником торгового отдела «Сокольнического «Три столов», и потом директором кафе «Гамбургер» «Сокольнического «Три столов». То есть я выполнил свой план, и потом я уже ушел уже в частную как бы эту работу. Вот тогда мы сделали ресторан «Ностальжия».
Вы должны все знать про ценообразование. Ну, в том числе в депутатских столовых. Я же вам сказала, что по повесточке я хотела вопрос задать. Можно я его задам?
Давайте.
Все-таки. Недавно депутат Государственной Думы Амир Хамитов сфотографировал чек из думской столовой, из которого следует, что полноценный обед из 6 блюд стоит меньше 600 рублей. Это ведь он к чему сделал? К тому, что вот гуляет в телеграм-каналах информация, что вот депутаты так преступно дешево едят, а мы-то почти 600 рублей. Но слушайте, почти 600 рублей для 6 позиций в Москве, разве это...
Не будет, конечно. Я объясню, почему. Все очень просто. Просто комбинат питания «Кремлевский», который обслуживает это, он не платит за аренду помещения там. Вот и все. У нас же расходы. Если посмотреть, какова вот сектор расходов, который есть у предпринимателя, там, например, да в любом, в Екатеринбурге, в Москве, в Санкт-Петербурге.
То есть аренда там, в первых строках?
Ну, конечно, аренда.
Пусть депутаты к нам приезжают. Знаете почему? Потому что наши коллеги с портала «Я-1», популярный городской портал, они пошли тоже по повесточке и тоже решили узнать, сколько у нас стоит обед. Правда, не депутатский. Там несколько позиций, включая десерт в Доме правительства в местном. Меньше 200 рублей. Хочется прямо москвичей пригласить к нам.
Смотрите, я хочу сказать, что, конечно, вопрос очень сложный. У нас же налогообложение там, как везде. Вот я считаю, что такая отрасль, как питание, да, а если говорить еще о превентивной медицине, превентивной здоровье человека, что питание – это и есть как бы его здоровье, то, что он ест, да, брать налоги с этого большие, как бы, я считаю, это вот нонсенс. Вот. А у нас получается, и с этого тоже хотят получить налоги. То есть с физиологии. Я считаю, это неправильно. Нужна доступность. Ну, вообще есть как бы продовольственная доктрина, продовольственная безопасность у нас. Физическая и экономическая доступность продуктов. Вот я считаю, что у нас вот так вот должно быть. Тогда, значит, нужно найти. А какой плюс еще? Что несет в себе ресторан? Кроме того, что вот, ну, как бы физиология, человек зашел поел.
Он несет культуру, это пласт культуры.
Вот не я сказал, правильно? отдых, культуру. А так у нас что будет, бытовое пьянство или в подъездах, как это было, да? Вот давайте сделаем так, чтобы доступность была больше. У нас есть страны постсоветские, например, там, вот в Киргизии, там доступность такова, что там все идут вечером кушать в рестораны, кафе.
Азиатские страны, например, в принципе.
Ну, там вообще едят, ну, там очень много, культура. Конечно. Но там, понимаете, там, смотрите, там очень много стритфуда же, да, там они спокойно на это реагируют, там они сидят на улице, там ничего там, у нас тут нужно еще отапливать помещение, понимаете, там раздевать людей.
Ну, а стритфуд в наших минус 20, минус 30, это, конечно, утопия развивать его. В финале хотя бы немножечко про дом поговорим.
Про дом.
Про дом, да. Знаете, что очень часто делают ведущие разговорных программ, ну, не все, конечно, из серии «Я и мои друзья», когда домой приходят, они молчат. Игорь Бухаров, когда приходит домой, встает хотя бы иногда к плите?
Нет, у меня жена не пускает. Она говорит, здесь я шеф-повар.
Потому что жена вот, Лариса, да. Гузеева.
Вот, а, ну, иногда говорит, типа, поточи ножи.
Ну, яичницу-то иногда можете вот. Сделать,
ну,
правда?
Это очень редко. Ну, когда я не хочу, чтобы она вставала раньше, там, потому что там на съемках она там бывает там.
Подождите, Лариса сама готовит, или все-таки у вас есть помощники
нет,
по хозяйству?
Нет, она сама готовит. Ага. Вообще, она на кухню вообще никого не пускает. Для нее это вот педантичность там. Сейчас вот, ну, просто для информации, там, вот сейчас там засолили помидоры, там, значит, я привез из Узбекистана лимоны, засолили лимоны, портулак сделали, вот это такой есть, этот такой конский щавель, так, армянский, так, тоже. Ну, там много чего делают. Ну, она же, это же Оренбург, понимаете, они всегда это делали, всегда всю жизнь они делали соленье. Это прям все продолжается, ничего тут.
Вы как-то ее назвали не просто талантливым шеф-поваром, а великим потенциально, великим шеф-поваром. И, слушайте, знаете, что меня удивило? Опять же, к вопросу о клише. Многие считают, они убеждены, что все-таки великий шеф-повар – это мужчина. То есть есть такой гендерный шовинизм. Это не про вас.
Нет, это не так. Во-первых, очень большое количество сегодня женщин, которые действительно достигли очень больших успехов там. И я могу сказать, есть женщины, у которых есть и 3 звезды Мишлена. И они командуют, еще погоняют, еще похлеще, чем мужики там на кухне у себя.
А, вот, кстати, если бы вас спросили до конца жизни каждый день, вам есть какое-то блюдо, придется, без вариантов. Одно и то же, чтобы вы выбрали.
Это все равно, вот сколько, вот сейчас мне, я понял уже будет о чем вопрос, и сразу у меня в голове это котлет с макаронами. Вот как оно с детства было, так вот оно так и осталось.
Вы очень важное добавление сейчас не сделали. Но, разумеется, котлеты с макаронами, которые приготовила ваша супруга.
Ну, я согласен, потому что, да, так это нужно добавить.
Время у нас истекает, последнее, очень коротко. Игорь, вы можете изменить отношение к человеку, узнав о его кулинарных пристрастиях и вообще понаблюдав за тем, как он ест?
Конечно. Серьезно, естественно, правда? Да, конечно. Естественно, ну, я к этому спокойно отношусь, потому что, понимаете, есть еще физиология. Вот у нас, если вы видите вот это про сосочки, да, вот эта реклама про сосочки, которые вот, ну, это вот смешно, да, но вот есть люди, у которых их мало, и для них еда – это просто физиология. А есть люди, у которых много, и они вот в силу своей физиологии могут отличить вкусовые вещи. И это уже просто данность от природы. Это как абсолютный слух. Точно так же, что называют итальянцы божественное, значит, французы – высокое небо, а итальянцы – божественный вкус. Вот это все, это от этого, понимаете? Когда ты различаешь нюансы. А это проблема.
Ну, то есть, получается, богатые... добить человека за то, что он не разбирается как следует в еде, не стоит?
Не стоит, конечно. Стоит. Не стоит.
Ну, за хороший вкус. Это финальный тост нашей программы. Спасибо большое. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России, был в нашей студии, в студии Радио Форум. А видеозапись этой программы вы сможете найти на нашем YouTube-канале «Горожане. Разговор». До свидания.
Всем приятного аппетита.